Глава 13. Недди Бродяга. Часть 2. «Опоздали!» — сплюнул Дженкерс, когда во главе группы спасателей ворвался в катакомбы. «Замешкали с этим тайным входом, чтоб его засыпало! Тьфу ты! И где же их теперь искать?»
«Где-где?» — огрызнулся Себастьян, выйдя к опустевшей пристани.
«Но где еще пересекаются все потоки контрабанды, Дженкерс?» «В Зебриконе? Где же еще? Интересно, на чем они отчалили? И не опоздать бы дважды!»
Дженкерс переступил с ноги на ногу и презрительно фыркнул. Зебриконию он знал. Это небольшая страна, да даже не страна, так, область на границе Зебрики и Седельной Арабии. Давно его раздражало самим фактом существования. Правящий там эмир сумел сделать из разношерстных бандитов неплохо организованный синдикат, и выбить их из этой дурацкой бухты Дженкерсу в свое время не удалось.
«Эх, как бы мне хотелось сейчас все бросить и пойти с тобой, Джу!»
«У тебя весьма ограничено время отпуска», — мягко фыркнул Себастьян.
«Не стоит.
Один я там еще проберусь, а вот с тобой, прости, вряд ли. Удобный залив здесь присмотрели эти поганцы. Никогда бы не подумал обойти порт отсюда».
«Да уж. Знаем мы раньше об этой бухте, твои офицеры могли бы сюда и по тигры перевести».
Дженкерс босовито хохотнул.
«Вот потеха была бы!»
«Даже не сомневаюсь».
Они постояли на берегу еще немного, после чего ушли в порт. Дженкерс согласился подойти к острову Белой Лилии, чтобы не гонять и по тигры зазря в порт Хувра. У трапа Себастьян ненадолго задержался, о чем-то перешептываясь с Рафал Пешем, и поднялся на борт сиятельной императрицы, только когда старик рыболов кивнул. Рафал Пеш махнул им хвостом и медленно пошел к себе. Барк поднимал паруса. Плащ время от времени заглядывал в трюм, чтобы принести пленнику воды или хлеба. Реакция чересчур подозрительного жеребенка всегда смешила его, хотя где-то на границе сознания прорезалось и невольное уважение. Домашних же ребят ведь зебра обычно пугал, к этому он успел привыкнуть довольно давно. Да и взрослые-то, откровенно говоря, побаивались к нему приближаться. Даже подельники и те предпочитали лишний раз не связываться. Этот же буквально свалился с неба почти перед самым отходом, и толком понаблюдать за ним у плаща не было возможности. Сперва гордость и осторожность новичка его позабавили, но слова Абираму, сказанные так уверенно, словно бы Земнопони не просто слышал это слово, а точно знал, что оно означает, заставили его насторожиться. Хотя мало ли где шкет мог такое подцепить. В портах много зебр. Но ощущался он тоже как-то странно, необычно. Было бы интересно расспросить его, но пленник по большей части молчал, изредка только требуя гарантии безопасности. Например, сегодня он попросил плаща первым попробовать принесенную снедь.
«Шкет, перестань на меня так смотреть. Если я попробую первым, тебе точно ничего не останется. Успокойся, не в моих интересах портить товар, давай уж без прикрас».
«Я вам не товар!»
— плащ хохотнул.
«А почему бы и не товар? Сидишь в трюме, обычно молчишь, даже, кажется, не двигаешься почти. Если вдруг у тебя возникнет желание остаться с нами, так и буду тебя звать. А что? Товар — неплохое прозвище для новичка».
Нед вздохнул и признал, что похититель в чем-то прав. Раз говорит о возможности присоединиться к банде, значит и правда вряд ли отравит, в самом крайнем случае усыпит. Может, и стоило согласиться на Сонечку. Делать в трюме все равно было нечего. Ящики с товаром и правда не умели говорить и двигаться, а в одиночку, конечно, можно было победить контрабандистов, потому что в книжках у героя такие вещи всегда получались легко и просто. Но вот довести каравеллу до порта — вряд ли. Горыб, конечно, учил его прокладывать курс и определять координаты судна разными способами, но обычно Нед ошибался на добрый десяток миль. Да и этот странный парус совсем не такой, как на шхуне. Можно ли вообще справиться с ним в одиночку?
— Тебя качка не донимает?
— спросил вдруг бандит. Нед помотал головой, догрызая горбушку.
«Везунчик!»
Завистливо потянул зебра и прикрыл глаза. Жеребенок не ответил, плащ и не требовал. В трюме было душно, хотя оставленный открытым люк позволял насладиться тенью и редкими дуновениями ветерка, попадавшего в эту нехитрую ловушку. Путешествие грозило быть длительным. За это время они даже успеют пару раз зайти в Милуны, так Стилет называл секретные тихие лагуны, на небольшой отдых. Может, и странный Земнопони решит больше не отказываться от Сонечки, ну или к банде примкнет, или хотя бы расскажет, откуда знает про Бираму. Любопытство одолевало, но Плащ не настаивал на ответах. Это только Стилет любил нависать и требовать разговора. Зебре было проще немного подождать. Тем желаннее станет миг, когда же ребенок сам решит рассказать что-нибудь. Контрабандисты действительно завернули в какую-то бухточку у небольшого скалистого острова, примерно в середине путешествия, и решили устроить банный день. Солидроку не повезло. Его шкура от природы была в мелкую крапинку, и взрослым показалось да нельзя смешным притворяться, что не хотят отмыть его дочисто. Они макали же ребенка в бочку, но приютский крепился изо всех сил, не желая показаться бандитом с слабохарактерной тряпкой, которую бы никто и никогда не стал уважать.
«Оставь его в покое, противный бандит!»
Нед первым не выдержал подобных издевательств и рванулся, пробуя привязь на прочность. Ему все еще не доверяли, и Стилет предпочел не рисковать и надеть на жеребенку уздечку. Плащ тихо хмыкал. Куда Земнопони мог сбежать с крошечного каменистого островка? Но Грифону, конечно же, виднее.
«Да у нас тут кое-кто показывает норов, я смотрю!»
Вкрадчиво произнес главарь, повернувшись к Неду.
«Это таки интересно! Знаю парочку заведений, где тобой явно заинтересуется, малыш. Особенно мадам Шэмми Трэп. Она любит укрощать строптивых. Жаль, что выпороть тебя за длинный язык мы не сможем. Твоя палевая шкурка будет цениться куда дороже, если останется целой. Хотя я на твоем месте не спешил бы радоваться».
Шэмми Трэп, английской. Замшевая попона, равно как и ловушка. Примечание автора. Нед сглотнул и шумно выдохнул. Обратить внимание бандита на себя было недальновидно. Но поступить иначе, промолчать, было бы подлой трусостью. Нед всегда боялся прослыть трусишкой, и даже разговоры с капитаном Себрастианом о грани между трусостью и разумной осторожностью мало изменили точку зрения жеребенка на подобные вещи. Солид Рок, правда, явно не был рад вмешательству, и на попытку заступиться только презрительно фыркнул, проходя мимо, и сказал что-то вроде «Ну ты и дурень!». Но Нед считал, что поступил совершенно правильно. Что еще подумал Солид Рок, спросить не удалось. Вскоре их загнали обратно на корабль, и Плащ принес Неду в трюм еще порцию Сонечки. Нед, поколебавшись, все же решил выпить. И пусть ему приснится что-нибудь хорошее. А проснется он уже на родном Ипотигре, и разбудит его капитан словами:
«Ну ты и Соня бесполосый! Твоя вахта уже началась!»
Или еще какими-нибудь. «Ну, пожалуйста! Кто бы там ни отвечал за исполнение желаний жеребят, пусть все будет именно так!» «И я так и не понял, Стилет, что ты планируешь делать с этим вторым жеребенком?» Плащ сидел в углу кубрика и невозмутимо чистил копыта деревянной свайкой. «То ты говоришь, что не прочь, чтобы он к нам присоединился, то угрожаешь сдать его в бордель. Нужен он в том борделе, как песок в пустыне. И я думаю, мадам Трэп и без того найдет, кого ей укротить».
«Плащ, если на меня каждый жеребенок тявкать начнет, мой авторитет полетит туда же, куда я предполагаю тебе засунуть свои дымовые шашки».
«В тайник?» — невозмутимо уточнил Зебра, нарочито милая хлопая глазами.
«Дальше, Плащ. Гораздо дальше, поверь».
«Да ты меня интригуешь. У нас что, есть еще один тайник?» — фыркнул бандит. Стилет выразительно щелкнул клювом, обрывая разговор. Плащ тихо хмыкнул, но умолк, демонстрируя полное безразличие. В конце концов, и правда, когда это ему вдруг стало не все равно, какая судьба уготована этому необычному Земнопони? Любопытство. Это простое любопытство, не более. Хотя Плащу почему-то очень не хотелось, чтобы этот смешной дерзкий товар попал в плохие копыта. Себастьян смял письмо, еле сдерживая желание найти какого-нибудь единорога и попросить его создать телепорт до автора послания, дабы иметь возможность лично набить ему морду. Узкую, длинную лошадиную морду этой арабской сволочи, которая, кажется, путала, кто из них эмир Седельной Арабии, а кто скромный полосатый торговец.
«Я найду эти деньги, даже если мне придется их украсть».
«Судя по сумме, Кэп, грабить придется либо основной тайник Донны Марго, либо самого эмира. Ну, я бы еще предложил какую-нибудь королевскую сокровищницу. Просто сомневаюсь, что рядом с такими важными местами бывает порт». Мбица старательно изображал оптимиста.
«Плевать. Впрочем, мы ведь сможем потянуть ремонт своими силами. Уйдем на верфь Копытангагена, например. Не так вроде и много нам нужно ремонтировать. Днище отскрести, краску подновить. В крайнем случае будем грабить Донну. Или эмира. Там видно будет».
«Справимся!» Эхом отозвались матросы, даже не пряча улыбки. Вернуть Бесполосова хотели все. Утешало одно. Не далее, как вчера на шхуну пришел пакет документов от Рафал Пеша, который обладал каким-то невероятным даром разбираться с бюрократами ко всеобщему удовольствию. Странно, что это никаким образом не отразилось в его кьюти-марке. Впрочем, Себастьян подозревал, что старичок полон скрытых талантов, которые было бы сложно облечь в картинку на бедре. Так или иначе, теперь никто ни в одном порту не сможет отобрать Бесполосова, которого рыболовная артель Хувра передает в ученики и матросы и экипажу гафельной шхуны и Ипотигр и капитану Себастьяну лично. Кошмар. Кто только выдумал эти официальные формулировки. Впрочем, уже не важно. Документы в ящике стола, курс до Зебрикони проложен, попутный ветер гонит шхуну на юг. Интересно, насколько нахально будет заявить эмиру, что он зажрался, и потребовать скидку? Да. Если бы от этого зависела судьба не Бесполосова, может, Себастьян и рискнул бы. А пока безопаснее играть по правилам. Нед, кажется, был слишком непослушным жеребенком или еще почему-то не заслужил исполнения своего желания, но проснулся он, когда контрабандисты швартовались в незнакомом порту. Его вывели на палубу, чтобы не мешало осматривать и выгружать товар, и теперь он стоял, насупившись и размышляя, что делать. Мимо иногда проходили высокие тонконогие жеребцы в расшитых золотом попонах и с уздечками на мордах. Они иногда спускались в трюм и спорили с Грифоном насчет стоимости содержимого того или иного ящика. Стилет, как истинный Грифон, не желал упустить свои выгоды и при этом не хотел, чтобы его обвинили в недобросовестности и утаивании части товара. За это, по негласным законам Зебриконии, полагалась суровая кара. «Точно не надумал остаться с нами. Товар!» Плащ подошел к Неду. Тот уверенно помотал головой. Хотя плана еще не было, но есть же в этом порту почта. Нужно-то всего 5 монет. Ну, может, 10. Вряд ли больше. У драконов свои неписанные правила, да еще узнать название этого порта, и тогда... Нед мысленно улыбнулся, стараясь ничем не выдать радости. Тогда его найдет капитан Себастьян. А с капитаном Неду ничего не страшно, даже всякие бандиты. «Как знаешь, упрашивать не стану, но, пожалуй, отведу тебя к одному старому знакомому. Он великолепный чеканщик. Ты у него чему полезному выучишься? Может, и меткой обзаведешься?» Он хмыкнул. «Ты прав. Морские скитания — это не каждому дано. Для этого нужно особое состояние духа, внутренняя свобода, полет души. Это не твое».
«Мое!»
— чуть не крикнул обиженный Нед, с трудом сдерживаясь, чтобы не топнуть копытом по палубе. «Да что этот странный тип возомнил? Что он вообще знает про Неда?» Никогда капитан Себастьян не сомневался в своем бесполосом матросе, и Нед ни разу не просился на берег, чтобы вернуться к оседлой жизни степенного земнопони. Да ну его, этого бандита, болтает всякую чушь! Солид Рок, стоявший неподалеку, ехидно хихикнул. Нед, насупившись, погрозил ему копытом. Рок, в свою очередь, нахмурился и показал язык. Ответить Нед не успел. Все контрабандисты вдруг зашептались, высыпали на палубу и выстроили, склонив головы. По сходням величественно поднимался белоснежный жеребец в сопровождении двух телохранителей и нескольких кобылок в воздушных полупрозрачных попонках, которые обмахивали своего господина большими опахалами из пышных перьев.
«Эмир! Эмир Аш-Ширан!» — прошелестело по ряду бандитов.
Стилет искоса посматривал на важного гостя. Если сам эмир снисходил до посещения судна, это могло означать одно из двух. Либо владельца ждут крупные неприятности, либо неприятности все равно будут, но всего лишь денежного характера. Стилет не помнил за собой проступков, которые могли бы привести к увеличению дани, не говоря о чем-то более серьезном, и потому заметно нервничал. Повышенное внимание власть имущих к своей скромной персоне он не одобрял.
«Ты пришел из Хувра, Грифон?» Скакун не спрашивал, он утверждал. «Да, о светлейший!»
Стилет не отпирался.
«С тобой пришел жеребенок».
«Да, о всезнающий! Двое!»
Грифон повел крылом, указывая на Рока и Неда.
«Тебе ни к чему сразу двое жеребят, Грифон!» Бесстрастным голосом заявил эмир. «Я желаю забрать одного в качестве дани!»
Стилет молчал. Обычно эмир не выражал желания пополнить свой табун за счет новичков, которые иногда прибивались к контрабандистам в поисках лучшей жизни. Но перечить было небезопасно, и он кивнул.
«Я желаю забрать вот этого!»
Эмир небрежно указал на Неда. Нед замер, не зная, что ему делать. Сходни охраняли скакуны-телохранители, а у другого борта выстроились контрабандисты. Плащ внезапно заслонил жеребенка.
«Этот земнопони мой!»
— негромко сказал он, сверкнув глазами. Стилет тихо чирикнул что-то на своем наречии. Плащ, дубина. Нарываться на конфликт с самим миром. Принесли же ветра этого идиота в банду. Непокорный чужак, неисправимый к тому же. И ведь кто-то же сейчас рванет ему помогать. Да, к зебре относились с подозрением, но были в банде и те, кто его поддерживал. Грифон как раз отдернул одного из единорогов. Не хватало еще устроить общую потасовку. Тогда всем достанется, а жить-то хочется. Плащ сам нарвался. Пусть сам расхлебывает теперь. Эмир нахмурился и махнул хвостом телохранителем. Нед тихо вскрикнул, когда бандит действительно принял вызов, неожиданным ударом сбив с ног одного из скакунов. Но эмир явно знал толк в бойцах. Упавший быстро поднялся и снова рванулся в бой. Зебру теснили, загоняя в угол и не давая возможности увернуться. Плащ ушел в глухую оборону и выжидал удобного момента для контратаки, когда же ребенок с воплем бросился под ноги одному из скакунов. Зебра мысленно обругал непрошенного спасителя и замешкался, прикрывая земнопони. Потерянные секунды стали непростительной ошибкой. От удара контрабандист отлетел к фальшборту и больше не поднялся. Нед орал так, что поморщился даже эмир. Скакуны молча прижали жеребенка к палубе, защелкивая на мордашке уздечку. Тащить его пришлось волоком. Нед упирался и дергал повод, но скакуны были сильнее. Нед орал и звал на помощь, но контрабандисты не двигались. Смирился он только тогда, когда ворота порта остались позади, и жеребенка повели по улицам арабского городка. Это было настолько неправильно, что Нед не находил слов. Ладно, за него вступился только один контрабандист. Мог вообще никто не вступаться. Он же им чужой совсем. Но почему они не вступились за зебру? Он же с ними в одной банде. Как можно было спокойно стоять, смотреть и не помочь? Вот капитан Себастьян за Неда вступился. Немыслимо, просто немыслимо. Увиденное никак не укладывалось в голове, и Нед тихо шмыгал носом. «Проверьте второй порт», — кратко приказал эмир своим скакунам, и те молча поклонились на бегу и свернули в один из переулков. Эмир уводил Неда и кобыла кверх по дороге, кажется, на набережную. Тонконогий скакун шел размашистой рысью, казалось, абсолютно не напрягаясь. Неду, чтобы не отставать, приходилось скакать едва ли не галопом. Они шли по прогулочной набережной, с которой открывался вид на порт, рынок и увеселительный квартал. Нед не удержался от того, чтобы, вырвавшись чуть вперед, задержаться у парапета, всматриваясь в пришвартованные суда. Потрепанные штормами, неудобными стоянками и стычками с охранными эскадрами, они все были одинаково невзрачны, и Нед понял, что его планам на побег осуществиться, скорее всего, не удастся. Но море манило, и жеребенок, забыв обо всем на свете, скользил взглядом по нестройному ряду кораблей. Внезапное яркое пятно привлекло внимание, и Нед едва удержался от крика радости. Синий корпус с резкими обводами настолько выделялся среди ряда пузатых судов контрабандистов, что не заметить его было просто невозможно. Он дерзко стоял на самом виду. Бесспорно, это был Иппатигр. И Нед вдруг совершенно ясно представил, каким презрительным взглядом одарил бы Себастьян весь местный сброд. Паруса были убраны, более того, зачехлены, а значит, стоянка планировалась долгой. Ну, или капитан стремился всем это показать. Нед почувствовал, как слегка натянулся повод, но это его больше не волновало. Он вернулся к господину, старательно пряча улыбку. Если Иппатигр в порту, капитан Себастьян его найдет везде-везде. Если он смог дойти сюда без каких-либо намеков со стороны Неда, то уж здесь-то найдет и подавно. И покажет этому расфуфыренному типу в попоне, что бывает с теми, кто обижает его матросов. Непременно покажет. В таверне же тогда подрался, когда единороги начали говорить, что хорошим же ребятам не пристало ходить в команде зебр. Остаток пути до большого особняка Нед проделал спокойно, едва ли не с улыбкой. Он даже с любопытством осмотрелся, зайдя в ворота. Хотя ни аллея пальм, ни дом, больше похожий на белый куб с окнами, его не впечатлили. Галерея бесконечных комнат Неда почти не заинтересовала. Он просто шел рядом со скакуном, думая о своем. И только, едва не врезавшись в очередную арку, мотнул головой, возвращаясь из грез в реальный мир. В следующую секунду он, забыв обо всем, с громким протяжным криком бросился к тому, кто поднялся с атласных подушек навстречу вошедшим. Себастьян чуть присел, чтобы не упасть, и с мягкой улыбкой посмотрел на жеребенка, уткнувшегося мордой ему в плечо. Нед стоял молча, прижимаясь лбом к теплой шкуре, и не знал, что сказать. Единственной фразой, вертевшейся на языке, было: «Капитан, заберите меня отсюда, пожалуйста!» Но это звучало так несерьезно, что даже думать такое было стыдно. Вернее, именно так он и думал все это время. Но, как оказалось, высказать это вслух было невероятно трудно. Нед чуть вздрогнул, но быстро сообразил, что накрывший его ткань — это всего лишь капитанский плащ, а сам Себастьян приобнял его.
«Тебе давно пора домой, гуляка», — хихикнул он. «Далековато за тобой бегать, право слово. Даже мбица обычно выбирает себе заведение поближе к порту».
Нед скинул голову и неверяще посмотрел на Себастьяна. Нет, он, конечно, ждал этой встречи и даже думал, что готов к ней. Но, как оказалось, все-таки не очень он хорошо себе ее представлял. Не так рано. И вряд ли здесь, в этой странной комнате. Происходящее вдруг показалось Неду совсем-совсем обычным, и явно не таким геройским, как он придумывал. Никто не крушил двери тюрем с одного пинка копыт, не раскидывал полчища бандитов, как яблоки, и даже не дрался на дуэли. Но это уже было таким неважным, ведь все теперь совершенно точно будет хорошо, и никого не придется искать, и ниоткуда сбегать больше не нужно. Нед снова уткнул мордашку в полосатую шкуру.
«Советую дождаться вечера».
Эмир грациозно помог Себастьяну снять с Неда уздечку.
«Не стоит привлекать лишнего внимания. В порту сегодня было неспокойно». «Ты предполагаешь, что кто-то может поднять тревогу?» «Да уж, давненько я не выходил из порта с боем», — усмехнулся Себастьян.
Эмир нахмурился. «Не подозревал, что ты любитель потаскать мантикору за хвост, Тиан».
«А я и не любитель. Моя мантикора мирно служит носовой фигурой, ее совершенно не нужно никуда таскать, тем более за хвост. Особенно при том, что на Иппатигре нет пушек. Мой приход не остался незамеченным, да я и не скрывался даже. Представляю, что об этом успели подумать местные завсегдатаи. Многие из них мечтают увидеть, чтобы я этакое сплясал на рее. В мой круг общения входит значительное число тех, с кем здесь не принято здороваться, скажем так. Да ты и сам знаешь, что командор Дженкерс будет счастлив видеть половину здешних рож по камерам, а моя дорогая бабуля вторую половину, особенно тех, кто и задолжал или пересек курс. Я прекрасно знаю, что многие здесь скрипят зубами от того, что моя мирная полосатая киса вообще еще держится на плаву. Предки ее храни. Храни ее, предки. Невозмутимо поддержал капитана Эмир и даже на миг склонил голову, показывая, что серьезно относится к этому пожеланию. Не знаю ничего про танцы, но кому-то сильно приглянулся твой же ребенок, Тиан. И я не предполагал, что у меня будут сложности с тем, чтобы его забрать. Смею надеяться, что твое замечание не предполагает изменения условий нашей договоренности. Вкрадчиво поинтересовался Себастьян. Эмир скинул голову и негромко фыркнул. Тиан, за кого ты меня принимаешь? Я верен своему слову. Если я сказал, что вы с жеребенком можете свободно покинуть мой дворец, значит, так и будет. Но твои слова — предупреждение, Тиан, не более того. Жеребенка я вытащил, как мы и договаривались, и лишнего не возьму. Но вот почетный эскорт до трапа, уж прости меня, о великодушный, предоставить не смогу. Сам понимаю, что столь открытое проявление расположения к одному отдельно взятому капитану... Себастьян замялся, подбирая слова. Не пойдет на пользу твоему авторитету. Я услышал твое предупреждение. Мы будем осторожны по дороге в порт. И выходя в море тоже. Что ж, отдыхайте. Я распоряжусь насчет чая. Ты же не против марокконской мяты, Тиан? Эмир усмехнулся одними глазами, ни на секунду не изменив нейтрально-благосклонного выражения морды. Но было заметно, что привычки капитана ему были известны. Нисколько. Себастьян чуть склонил голову в знак признательности и того, что разговоры о серьезном действительно окончены. Нед прислушался к разговору взрослых и молчал. В голове теснились вопросы, которые ему хотелось задать капитану, но при Эмире он боялся встревать в диалог, а сейчас с его уходом стоило бы уточнить некоторые моменты. А еще... Нед вздохнул и мотнул головой. Как? Но вот как рассказать капитану, что на самом деле произошло в порту? Даже, может быть, и раньше. Про сбежавшего к контрабандистам из приюта Солид Рока, про Сонечку и Трюм, а главное про то, как за совершенно незнакомого жеребенка вступился полосатый контрабандист. Эмир пришел на корабль неспроста, но Плащ-то этого знать не мог. Нед чувствовал себя виноватым, но как узнать, чем все закончилось, не мог себе представить. Ну, не просить же капитана по дороге на Ипотигр завернуть контрабандистам и светским тоном справиться, как там здоровье мосье Плаща? И жив ли он вообще?
Капитан, но неужели мы вот так просто отсюда уйдем?
Нед решился заговорить только, когда за арабским скукуном закрылась дверь. Себастьян вздохнул, вытягиваясь на подушке.
Ты не представляешь, как я на это надеюсь, бесполосый.
Наткнувшись на непонимающий взгляд жеребенка, он пояснил.
Ты же не думаешь, что здесь будут счастливы выпустить нас без пристального досмотра наших трюмов?
Нед крепко задумался. Вскоре в комнату вошла длинноногая лошадка в полупрозрачной попоне и расшитой золотом уздечке. Она несла поднос с чаем, фруктами и каким-то печеньем, но ни ее экзотический наряд, ни незнакомые сладости не смогли обратить на себя внимание жеребенка.
«Я не сомневался в том, что ты меня найдешь, но так быстро. Я увидел Ипотигра в порту, и мне показалось, что ты пришел сюда едва ли не раньше той посудины из Хувра. Ты знал?»
«Знал что? Что эмир Аббиян Аш-Ширан, глава крупнейшего синдиката контрабандистов, и ни один корабль с тайным грузом не проходит мимо Зибриконии?» «Знал. И был весьма рад тому факту, что мы с эмиром достаточно... неплохих отношениях».
«Но ты же сказал, что нам придется прорываться с боем».
«Из порта, да. А вот из дворца мы выйдем беспрепятственно. Ты же слышал, Эмира. У меня нет оснований не верить его слову. Нед потупился и замолчал. Подумал о чем-то, вздохнул и произнес, глядя вдаль.
А в книжках бандиты всегда бесчестные и нападают на героев, стоит им поверить и расслабиться. А ты говоришь, что Эмир верить можно, хотя он и главарь такой большой шайки бандитов. Во всяких рассказах и историях все почему-то гораздо проще, чем на самом деле.
Жизнь вообще сложная штука, бесполосый. Фыркнул Себастьян, скрывая за усмешкой грусть. Зато у Эмира внезапно вкусный чай.
Но это же не повод к нему.
Нед запнулся, не зная, как сформулировать мысль. Конечно, не повод. Капитан то ли понял его без слов, то ли ему не так уж важно было, что именно хотел сказать Нед. И даже не следствие. Просто такой вот финт судьбы.
Так странно. Мне казалось, спасение — это всегда что-то такое героическое, с битвами и славными делами.
Увы, это только в сказках и бывает, что во всякие там тайные бухты приходит одинокий герой на шлюпе с алыми парусами и рубит всех врагов в капусту одной иголкой. В реальном мире Дженкерс на заре карьеры периодически пытался навести здесь порядок.
И что случилось?
А что могло случиться? Эта бухта — природная крепость. Он даже не смог к ней подойти, настолько здесь мелкий и узкий фарватер. Сюда даже Донна не суется. Впрочем, и не пытается. Если ей бывает нужно срочно поговорить с Эмиром, у него припасена забавная яхта. Арабия Белла. Может, видел ее в порту. Алая такая, с золоченой резьбой. Радуйся, что и по тигру небольшая осадка, а бабуля неплохо подмечает судовые ходы, даже когда не стоит за штурвалом лично.
Вот кошмар. А командор, наверное, пришел на своем барке, да? А почему? У них что, на флоте шхун, что ли, нету?
Не знаю, сам спроси командора, когда мы в следующий раз с ним встретимся. Лично мне кажется, что Дженкерс и не ставит цели выбить контрабандистов отсюда. Скорее дать понять, что он за ними следит. А Эмир? Эмир показал, что не так-то прост. В любом случае, оба они бандитам спуску не дают. Каждый по-своему. Все лучше, чем если бы эта мелкая шушера сбивалась стайки сама по себе. Не отловишь же. А проблем они могли бы доставить немало.
Хочешь сказать, вот эти вот контрабандисты из Хувра доставили всем вокруг мало проблем? Нед выпалил это так поспешно, что даже оговорился.
Потому лучше больше не попадайся всяким бандитам, контрабандистам и работорговцам.
Себастьян притянул надувшегося было же ребенка к себе и взъерошил ему гриву. Ага. И зебрам в первую очередь.
Нед мгновенно повеселел и нахально боднул капитана в бок, выпутываясь из объятий.
Но вы же меня здесь не бросите, правда? И никому не отдадите?
Ну, конечно, нет, гуляка ты бесполосый.
Это хорошо, зевнул Нед, подумал и закрыл глаза.
Ему снилось, будто он сражается на стене какой-то крепости с полчищами бандитов, но те все лезут и лезут наверх.
Сон нельзя было назвать кошмаром, но отдохнувшим Нед себя не почувствовал, когда открыл глаза ближе к закату. Потянулся и списком упал со спины Себастьяна. Как он успел туда забраться, Нед не помнил.
Проснулся.
Капитан, час, а то и больше, боявшийся пошевелиться, чтобы не разбудить жеребенка, с наслаждением потянулся и поднялся на ноги.
Это хорошо. Эмир, по-моему, скоро придет выгонять нас из дворца. Не будем давать ему повод гневаться. А то еще и правда передумает и решит оставить нас себе. Нам давно пора в порт. А лучше прямо в море.
Нед кивнул и встряхнулся, надеясь, что не выдал своего состояния. Если капитан и заметил что-то, то не стал заострять на этом внимание. До порта шли молча, легкой рысью. Себастьян изредка оглядывался по сторонам, помня о предупреждении Эмира, а Нед просто бежал рядом с капитаном, едва не путаясь у того под ногами, словно опасаясь, что еще какой-нибудь секретный тоннель раскроет пасть прямо под ним. Нет уж, хватит с него. Набегался. Городок, выстроенный в традиционном стиле сидельной Арабии, кутался в багрово-фиолетовые сумерки и выглядел просто волшебно. Нед слегка успокоился и решился снова заговорить.
«Капитан, а вы к Эмиру за помощью сразу пошли? А откуда вы знали, что он меня приведет? Вы его что, подкараулили и загипнотизировали?» Себастьян рассмеялся, представив себе эту картину, а потом задумался. Смех позволял немного потянуть время, но рано или поздно ответить бесполосому все равно придется. И ведь мог бы, между прочим, предугадать вопрос. Тут даже ясновидцем быть не надо, достаточно просто немного подумать головой. Красивые ответы, приходящие на ум, моментально разбивались о мысли о том, что бесполосы не удержится и непременно похвастается на судне историей чудесного совпадения. И кто-нибудь, не со зла, разумеется, брякнет правду ему в ответ.
«Бесполосый, если я скажу, что купил тебя, как самый всамделишный работорговец из Зебрики, ты поверишь?»
Себастьян понадеялся, что шутливый тон произведет правильное впечатление, и Нед не подвел, подхватив игру.
«Прямо за 100 000 000000?»
«Прямо за 100 000 000000!»
авторитетно подтвердил Себастьян, переводя дух.
«И возблагодарим же предков Эмира до седьмого, нет, лучше до 10-го колена, за то, что их потомок сегодня был к нам благосклонен. А то бы он с меня еще столько же стряс за какие-то там сложности в порту. Кстати, твоя очередь меня просвещать. Как случилось, что у самого Эмира Аш-Ширана возникли сложности с его подданными?»
Себастьян попытался сменить тему, предвкушая типичный рассказ жеребенка о том, как он самолично голыми копытами раскидал стражу Эмира по ближайшим островам. Но Нед неожиданно посерьезнел и даже нахмурился. Он долго молчал и даже немного замедлил бег.
«Капитан, раз уж я, точнее Эмир, с его хорошим настроением, вроде как сэкономил вам сегодня 100 000 000000, а можно я у вас возьму кредит, и мы выкупим у этих бандитов еще и соли трока, и зебру?»
Себастьян споткнулся на бегу и вопросительно посмотрел на Неда, без слов требуя объяснений. Нед долго пытался объяснить, как вообще попал на судно контрабандистов, и что соли трока пытались искупать, и что плащ кормил Неда в трюме, а потом еще и вступился за него перед Эмиром.
«Бесполосый, а ты уверен, что их надо спасать? Мне кажется, твой знакомый прекрасно знал, с кому сбегает».
«Капитан, соли трок хотел в море ходить, а не бандитствовать. Это же совсем не о том. А он даже не понимает, что можно иначе. А зебра? Но он же не знал, что это по вашей просьбе меня Эмир забирал. Вот он и защитил меня. А эти? Эти бандиты даже ему не помогли!»
Нед никак не мог забыть о том, что произошло в порту утром.
«Кому там не помогли бандиты?»
Битц выскочил из-за ближайшего угла с абсолютно беззаботной улыбкой.
«Где ты тут уже умудрился зебру найти?»
«На том корабле, который меня сюда привез».
Нед почувствовал поддержку и радостно подскочил к Битце.
«Он меня сначала Сонечки напоить хотел. Ой, капитан, не надо так глазами сверкать, пожалуйста. Он же как лучше думал, чтобы я в дороге поспал просто. А потом он ко мне в трюм приходил, еду носил и рассказывал, как и куда мы идем, еще всякие истории смешные про товары и дела».
«Ну что мы встали вдруг? Веди, бесполосый!»
Битце захватила волна азарта. Себастьян попытался урезонить их обоих, но Нед жаждал справедливости, а Вахтиному не вовремя приспичило поизображать героя. Они ускакали едва ли не галопом, так что капитану пришлось их догонять. Хорошо, хоть им биться не носил плащей и был заметен даже в быстро сгущающихся сумерках.
Ипотигр был пришвартован в верхнем порту, куда обычно приходили важные гости. Там же швартовались и перекупщики. Судно же контрабандистов стояло внизу, среди тех, кто привез товар. Две части порта были разделены узкой полоской искусственной насыпи, на которой обычно проходили торги. Сейчас здесь лишь стояли накрытые парусины ящики с товаром, да прохаживались охранники-контрабандисты, иногда покрикивая на особо ушлых типов из других банд, если кому-то из них приходило в голову попытаться втихую присвоить себе пару лишних ящиков. Нед бы непременно проскочил мимо, дальше в доки, к кораблям, но заметил небольшую фигурку, которая, нервно озираясь, бродила вокруг нескольких ящиков. Соли Дрока было сложно не узнать. Его крапчатая шкура виднелась в дрожащем свете лампы, а других таких же ребят еще поискать надо. Нед едва не заорал на всю пристань, но вовремя опомнился и сначала подбежал поближе, стараясь, однако, не заходить в пятно света.
«Ура! Мы тебя нашли!»
На таком расстоянии уже можно было говорить спокойно, а не кричать во всю глотку.
«Эй, кто здесь?»
Дрожащий голос знакомого Нед узнал моментально и окончательно уверился в том, что не обознался. Интересно, почему именно Солид Рока оставили присматривать за товаром в эту ночь?
«А ну, уходите, живо! А то я тревогу подниму!»
«Это еще что такое?» Бицы нервно хихикнул, рассматривая жеребенка. «Мелочь! Если бы ты действительно этого хотел, ты бы не пытался нас прогнать, а уже давно бы орал своим подельникам!»
«Кто сказал, что непременно надо орать?»
Из-за ящиков плавно выскользнул плащ.
«А я-то надеялся поговорить с вами быстро и по-хорошему. Ладно, пусть будет по-плохому».
Бицы было оскалился, но удивленно замер. Нед повис на шее у бандита.
«Вы живы? Я так рад!»
«Жив!» — прошипел плащ, безуспешно пытаясь отцепить счастливого жеребенка.
«Но если ты меня задушишь, я буду уже не совсем жив!»
Себастьян хмурился, изредка водя ушами. Что-то неуловимо знакомое было в этом голосе.
«Мангоа!» — наконец вспомнил он.
Контрабандист настороженно замер. Мангоа. С языка цонга шанган. Зебра. Примечание автора.
Сеп. Ну да, я должен был догадаться. Откуда еще этот жеребенок мог знать про Бираму?
Ха, да откуда угодно. С усмешкой отмахнулся Себастьян. Мало ли зебр в порту живет.
По-прежнему читаешь мои мысли? Я тоже так думал. Сначала. Странно видеть тебя здесь.
Признаться, удивлен не меньше. Мне казалось, хождение с Донной Марго учит подбирать приличный экипаж.
Не всем везет найти корабль и команду, а в море тянется страшной силой, тебе ли не знать.
Себастьян дернулся было возразить, но осекся и махнул хвостом. Мангоа прав. В конце концов, он и сам с кем только не ходил в свое время, когда не было особого выбора.
«Тебе все так же нет равных в такелажных работах?» «Думаю, моему боцману не помешала бы помощь, как считаешь?»
Мангоа замер и нерешительно улыбнулся.
«Братство Донны не отпускает. А почему нет? Вряд ли обо мне станут горько плакать. Эй, Шкет, тебе я тоже не советовал бы оставаться в этой банде. Сеп, как думаешь, что мы можем сделать с этим романтиком морских просторов?» «Не оставлять же его в этих рогах и копытах. И клювах!»
Себастьян задумался на мгновение.
«Думаю, у меня есть кому замолвить за него пару слов. Те же рога и копыта, только поприличнее».
«Никогда не сомневался в твоих связях. Так что, идем?»
«Даже не хочешь попрощаться?»
Себастьян фыркнул. «Собрать вещи?»
«Все мои инструменты здесь».
Мангоа приподнял плащ, показав сидельную сумку.
«Предпочитаю носить с собой. Никогда не знаешь, где пригодится. Вот и пригодилось. Да, у тебя же найдется место для моего... растения».
Он шустро нырнул куда-то за ящики и вытащил горшок с невысоким пышным кустиком. Себастьян заметил весьма характерные листья.
«Вот только огорода мне на шхуне не хватало», —
фыркнул он, надеясь мягко отказаться брать на борт растения, которое непременно принесет проблемы, но Мбицы перебил капитана.
«Какая красавица! Это же именно красавица, правда? Чудно! Я как раз искал своему кустику пару! Мбицы, у нас на судне уже ходит конопля?
Ну, Кэп, во-первых, мой скромный кустик надежно спрятан, а во-вторых, он даже задекларирован.
Как ты умудрился это провернуть?
Ну ты же помнишь строку «такелаж» в таможенной декларации? Я просто дописал еще один ящик. Так сказать, готовым канатом то, из чего их делают. Допишем еще один, делов-то.
Так, пошли. Ты просто обязан мне рассказать, чем ты ее подкармливаешь. Да, а наша вредная кошка повадилась обдирать листья.
Мбицы утащил Мангона и Потигр, оставив Себастьяна с двумя удивленными жеребятами. Капитан с улыбкой покачал головой.
«Полюбуйтесь. Эти двое уже спелись. Ладно, на контрабандистскую натуру биться я давно закрыл глаза. С тех самых пор, как он научился не доставлять проблем. Манго, насколько я помню, его под Донни Маргарите тоже неплохо это умеет. В конце концов, у нас есть Горб. Он может вовремя ласково вправить мозги на место. Ладно, идемте. Нам еще надо отсюда тихо улизнуть, вернуться в Хувер, а главное найти Дженкерса.
А мы точно-точно не будем никого побеждать, капитан?
Нет, бесполосый. У нас есть куда более важные дела.
Ты на меня так смотришь, как будто хочешь или прочитать очень длинную нотацию, или возложить очень ответственную миссию, сказал Нед Себастьяну, когда тот вернулся с почты Хувра.
Конечно, хочу. И то, и другое.
Себастьян невероятным образом сочетал в голосе смех и серьезность.
Ты же не думаешь, что будет просто уговорить Дженкерса взять на борт твоего знакомого? После бандюги Мичмана он в жизни не примет рекомендацию от кого-то из нас.
А мне показалось, ему понравился наш котенок. Нед мигом погрустнел. Думаете, я зря убедил Соли Трока, что ему будет хорошо на кадетском барке?
Конечно, не зря, бесполосый. Мбица поспешил успокоить его. У старины командора не будет ни единого аргумента против, поверь. Но для этого нам надо все хорошо обдумать.
А мне можно?
А у тебя будет то самое важное задание. Ты будешь отвлекать своего нового друга, чтобы он ни о чем не догадался. Что ты на меня так недовольно смотришь? Между прочим, это очень тонкая работа. Скажешь что-нибудь неосторожно, и он передумает становиться кадетом, а значит, все наши усилия будут напрасны. Или о чем-нибудь догадается, тоже сюрприз испортится. И все это надо делать быстро, пока мы не дошли до Юникорнула.
На такие доводы Нед не нашел, что возразить, и согласился с большой ответственностью, возложенной на него задачей. Да уж, нелегко это, перевоспитывать жаждущего свободы авантюриста. Но ничего, он справится. Дженкерс поворчал сначала всерьез, потом явно для вида, но согласился дать Соли Троку шанс. Нед крутил головой, надеясь увидеть Винджамера, но, кажется, практика у Пегасьего отряда кончилась. Петриль Шторм посмотрел на новичка, но Соли Трок с его решительной мордочкой не был похож на жеребенка, который не сумел бы за себя постоять. Рок держался спокойно, почти равнодушно, но радостный взгляд, непрерывно бегающий по снастям настоящего огромного барка, выдавал его счастье. Это была не та моряцкая свобода, которую он выдумывал, но Нед был уверен, ему понравится то, что ему предстояло. Уж кто-кто, а Нед Фишинг точно знал, какие сюрпризы может подбросить море. В конце концов, капитан Себастьян тоже оказался вовсе не пиратом, как поначалу подумал было тогда еще Юнга.
«Ты же напишешь мне письмо?» — спросил он у Рока.
«Не раньше, чем освоит курс каллиграфии», — шепнул Себастьяну Дженкерс.
Тот улыбнулся уголками губ. Юмор у приятеля был своеобразный, если не сказать странный, хоть и не злой.
«А куда вы дальше пойдете?»
Нед закончил рассказывать приятелю, как пользоваться почтой драконьего пламени, проводил его до кубрика кадетов и теперь, вернувшись, расспрашивал командора.
«Джу! Я тебя магией заклинаю, но научи-то своего кадета уставу. Это же позор флота. Нельзя так обращаться к старшим по званию».
Нед успел заметить лукавые искры в глазах Себастьяна и, повернувшись к нему, набрал в грудь воздуха.
«Капитан Себастьян, Кэп, разрешите обратиться к командору?»
Себастьян успел прикрыть уши, а вот Дженкерс явно поморщился.
«Разрешаю, бесполосый».
«Ура! Спасибо, капитан!»
Нед радостно подпрыгнул и снова повернулся к Дженкерсу.
«Так куда вы пойдете?»
Командор молча закатил глаза и, бросив укоризненный взгляд на Себастьяна, ответил.
«К Минотаврам. Пройдем по южным берегам, а потом вернемся на север».
Нед задумчиво кивнул и вдруг встрепенулся.
«Ой, командор Дженкерс, сэр, а можно еще вопрос? А у вас на флоте есть шхуны?»
«Так точно есть».
«А тогда... тогда знаете что? Лучше возьмите эти ваши шхуны и передайте привет Эмиру Аш-Ширану. Только настоящий привет, дружеский, потому что он нам очень сильно помог».
Дженкерс тихо хмыкнул и обещал подумать над заманчивым предложением. Себастьян был спокоен. Командор не бесполосый и сгоряча действовать не станет. Это уже давно не в его привычках. Солитрок давно ускакал на Барк, Дженкерс тоже предпочел откланяться. Нед постоял еще минутку и поспешил догонять Себастьяна, который уже неторопливо брел вдоль пирса, скользя взглядом по пришвартованным кораблям.
«А мы куда пойдем, капитан?»
«Даже не знаю, Бесполосый. Эта погоня за контрабандистами несколько выбила нас из графика, да и до сезона штормов остается совсем недолго. Но еще несколько интересных рейсов мы сделать успеем, как считаешь?»
«Ура! Мне можно сказать всем, что пора готовиться к отходу?»
«Непременно, Бесполосый.